хоть какие-то рамки видимости соблюдения законности же должны быть.
Со мной все в порядке.
Да господи боже мой.
Только Кашпировского нам сейчас и не хватало.
Я не в России, поэтому вот такое вот сенсорного ощущения, вот как рукой, да, снимаешь напряжение, вот чувствуешь.
Блинов, это точно патентованный негодяй. Цитата из Шендеровича.
Арест Блинова, безусловно, замечательное событие. Все будет раскрыто и установлено.
Вы смотрите «Текущий момент». Здравствуйте, меня зовут Елена Малаховская. На связи со мной писатель и публицист Виктор Шендерович. Виктор Анатольевич, здравствуйте и вам.
Добрый день, Елена.
Сегодня будет с моей стороны, как минимум, чуть более расслабленная атмосфера. Я даже перед зрителями объяснюсь, в связи с чем так случилось. Но в конце программы, ну а так ничего нам, поверьте, не помешает обсудить все события ушедшей недели, той недели, за которую мы с Виктором Анатольевичем и нашими постоянными зрителями не виделись. Так что ставьте лайк прямо сейчас, чтобы потом не отвлекаться. Мы сразу же начнем. Жены мобилизованных вышли во вторую годовщину собственной мобилизации к зданию Министерства обороны. Требования их не изменились, они понятны. Хотят, чтобы мужей отпустили с фронта. Ну, их даже повинтили в конце акции, потом отпустили всех. Но там вот что еще случилось. Там пришли провластные активисты. И, ну, не назовем это, стали на них нападать. Но, скажем так, вступили в дискуссию. Сейчас я вам покажу короткий фрагмент, как это было.
Я к вам пристаюсь. Я к вам пристаюсь сейчас.
Как мой муж относится ко мне и ко всем девчонкам. Они гордятся нами.
Вы сказали,
вот, а смотрите, а я живу в доме с военными, которые там ни разу не были. Почему? Интересно. Сейчас, что мне еще сделать?
А что, муж не приносил, получается, пользу государству?
Получается, нет. А что, а забрали туда кого, получается?
То есть никто бесполезных, получается, забрали.
Вы сейчас нормально?
С вашей стороны,
это не
хорошо. Сейчас давайте подумаем с другой стороны. А если вот сейчас все станут, как вы, иначе
правильно заело,
тогда будет защищать нашу родину?
Сказала, что наши мужья не приносили пользу государству, но хоть на фронте принесут, но они были бесполезны.
Если что-то случается,
у моего мужа ранения солнечные,
то ваш муж будет... Нет, я тут посижу, я не буду защищать. Пусть будет кто-то, но не я. Нет, я посижу тут. Мне жена не пускает.
Моих друзей осколки по всему телу. Их возвращают обратно.
Они сами возвращаются. Вам не говорили, сколько ребят в госпиталях лежит? Мне лично видео записывали, что мы лежим в госпиталях. А мы все равно туда пойдем. А я парня без ноги видела, Степана. Видео, он без ноги, говорит. Я говорю, и что, ты собираешься обратно возвращаться? А мы все, говорит, мы даже не думаем. Всем госпиталям, говорит, туда пойдем. У кого ноги нет, у кого руки, да?
А у них нет выбора, знаешь об этом?
Виктор Анатольевич, если представить гипотетическую ситуацию, что жены мобилизованных обратились к вам за консультацией и спросили бы, а стоит нам вообще действительно эти акции устраивать? Ну, не помогает же. А если стоит, то как нам себя вести? Что нам говорить, чтобы народ был за нас? Ну, например.
Понимаете, какая штука? Я не имею права не давать никаких советов этим женщинам, потому что мы в неравных условиях, потому что задерживать там и переписывать будут их, а не меня. Поэтому тут никаких советов. Я бы попробовал, конечно, сменить тему, рискуя собой немножечко, да? Так, просто напомнить им про то, что есть какие-то вот украинские, допустим, женщины, у которых их мужья убили, да, их мужей. И поинтересоваться мнением по этому поводу. Зачем было, да, убивать тех украинцев? Зачем было это все? Ну, меня не спросили, и это я понимаю. А вот тут ведь что важно? Это старая технология путинская. Собственно, не путинская, ГБшная общая технология. Подмена. Да? Вот наслать на... помните, на матерей Беслана наслать других матерей Беслана. Да? Тут же, да, как появляется бессмертный полк, появляется другой бессмертный полк, уже кремлевский. Да? Вот вышли жены мобилизованных, на них натравить других жен мобилизованных, свару устроить. Естественно, потому что эта свара меняет тему. Так сказать, стрелка переключается, и паровоз дискуссии уезжает в другую сторону. А что, ваши будут? Нет, наши будут. Вот это. Вместо простого вопроса, зачем, во имя чего? наши, ваши мужья, украинские мужчины, да, и дети, и женщины гибнут в этой войне, ради чего эта война. Но этой темы нету. Этой темы нету, признаться, и у жен мобилизованных, этой темы нету. Они подчеркивали всегда, что они за Путина, они за Россию. Никаких претензий, собственно говоря, к политике в войне у них нет. Они просто просят ротации. Ну, повоевали наши, пускай другие повоюют. Где-то там внутри, конечно, на медленном огне булькает, может быть, у кого-то раздражение. Мы уже говорили, что все интеллектуальные и нравственные подвижки, это все-таки не измеряется толпами и массами, и тысячами. Это внутри кого-то происходит, а внутри кого-то не происходит. Но то, что государство не даст навести на резкость главную тему, а именно тему жестокости, бессмысленности, преступности этой войны, которая нужна, раньше мы говорили, одному человеку, нет, конечно, не одному, некоторому количеству бенефициаров этой войны, новым фигурантам списка Forbes, так сказать, да, новой элите, которая образовалась взамен той, которая в ужасе, там, сказать, сбежала, вот этого шамана, который вдруг занял место разом, значит, всех звезд и так далее. Вот об этой войне и о том, кому она нужна, но об этом не допустят. Этой точки задымления не допустят. Знаете, как вот ну, в детстве мы, по крайней мере, там наводили лупу на солнце, там, на кору дерева, чтобы она задымилась, загорелась. Да, вот такая игра, выжигание по дереву. Вот они не допустят наведения, чтобы задымилось в этом месте. Власть этого не допустит.
Да, Виктор Анатольевич, я скажу нашим зрителям, что мы приняли, значит, категорическое решение Шабана сегодня не обсуждать. Он просто в последних, я не знаю, в какие наши программы фигурируют. Шамана мы обсуждать не будем, хотя, конечно, хочется поспекулировать на теме отмены его концерта. Но все, без шаманов сегодня. Путин тревожен на самом деле. Тревожная повестка была на прошлой неделе в связи с тем, что Путин увеличил численность армии, причем в очередной раз. А само по себе это уже тревожно. Но тут же контрнаступление в Курской области не получилось. По крайней мере, оно было остановлено каким-то образом. По крайней мере, замедлено. А отбивать-то Путину ее нужно в любом случае. Параллельно начал работать реестр электронных повесток. Не во всех регионах. Очень он это, значит, негладко это происходит. Более того, до сих пор непонятно, безопасно ли свою фамилию там проверять, потому что сайт, в общем, небезопасный. И утечки, например, возможно, и все такое. Но тут же еще издание Wall Street Journal добавляет, что якобы, по их информации, Министерство обороны требует от Путина проведения прямо полноценной мобилизации. А, Виктор Анатольевич, что вы думаете по этому поводу? Мобилизацию, даже если Путин, как ее 2 года назад официально объявлял, если вот так же он ее не будет объявлять, все равно растут опасения у людей, что начнут опять хватать и тащить под любыми предлогами, любыми способами. Как вы думаете, есть ли вероятность, что если это начнется по-настоящему массово, как 2 года назад или еще жестче, будет ли сопротивление, там все-таки 2,5 года идет война, и всем уже ясно все, кажется, о ее бессмысленности и беспощадности. Ну, по крайней мере, ясно, что никто туда не хочет. Даже уже за деньги не хватает народу.
Да, ну, понимаете, эту метафору мы по разным поводам вспоминали. Вот эта вот японская палка. Вот туда капает, капает, да, капает, капля. В какой-то момент какая-то капля становится последней, эта палка переворачивается. Да? В какой момент? Это потом задним числом все становятся ужасно мудрыми и говорят, что по-другому быть не могло. Ну, помните, как с распадом СССР. Если бы за 4 месяца, за полгода до распада СССР кто-нибудь сказал, что не будет этой страны через полгода, и покрутили бы пальцем у виска. Копится. А в какой момент и почему оно мгновенно перейдет количество в качество, знать невозможно. По крайней мере, невозможно знать в авторитарной стране, где нормальной социологии нет, где люди боятся разговаривать, где нет обратной связи. В обычной стране, конечно, есть социология, есть партии, есть оппозиция, есть пресса. И эти процессы идут чуть более поступательно, чуть более прогнозируемое будущее, по крайней мере, так сказать, ближайшее. В нашем, так сказать, туркменском, в кавычках, или уже почти без кавычек, случае, все будет как-то длиться, потом мгновенно как-то поменять. В какой момент, почему да? Какая капля станет последней, неизвестно. Но деваться некуда. Ситуация безвыходная, безвариантная, точнее говоря. Потому что Путину нельзя бросать военную повестку. Это единственная повестка, которая держит его на плаву. В мирной жизни он все проиграл. Он лузер. Он лузер и преступник в обычной политической жизни. Значит, только война. Для войны нужны, рожайте сыновей, нужны солдаты. Солдат нужно много, солдаты будут гибнуть, и нужно, чтобы они продолжали гибнуть. И предполагать, что это будет нравиться женам и детям, тоже странно. Это не будет нравиться. Другое дело, что в Америке начинается, через какое-то время после начала Вьетнамской войны, начинается массовое, да, массовое общественное движение за остановку Вьетнамской войны, которое закончилось прекращением Вьетнамской войны. Как бы к этому не относиться, там, с разных левых-правых сторон. Да, но тем не менее. У нас никакого широкого массового движения не будет, потому что за спиной у этих женщин, которые вышли, во-первых, они не протестуют против войны, во-вторых, против них это не две политические силы, как в Америке, да, демократы против республиканцев или что-нибудь в этом роде, а это просто кучка женщин, а против них ОМОН, Нацгвардия, суды и все что угодно, да. Поэтому естественным образом сброс этого напряжения не произойдет. Что-то будет копиться, потом однажды рванет. Каким образом рванет и когда, не знаю. Но очевидно, что, значит, накапливается это напряжение.
Да, и еще одна совершенно безумная история, которую собираюсь сегодня обсудить. Я вообще, честно говоря, не думала, что она когда-то нам в повестку попадет. Она довольно специфическая, но вот случилось. Сейчас по порядку все объясню. Значит, Татьяна и Вячеслав Бакальчуки делят свой огромный бизнес. Действительно огромный. Это маркетплейс Wildberries, его все знают. Не будем сейчас вдаваться в подробности причины, почему не случился развод и дележка, значит, этого бизнеса. В общем-то, не важно, но факт. Случился на прошлой неделе. Бакальчук пришел в офис в центре Москвы, там типа 350-500 метров от Кремля, и попытался в этот офис проникнуть. Вот как это выглядело. Но это очевидное нападение, штурм, попытка захвата, в результате которой, более того, два человека погибли, два сотрудника полиции ранено. В общем, безумие какое-то. Естественно, Бакальчука задержали. Его обвинили вроде как в нападении в организации. И вдруг, хоп, он в своем телеграм-канале записывает видео. Смотрите.
Друзья, добрый вечер. Я дома, и со мной все в порядке. Спасибо вам за то, что поддерживали меня все эти дни. Я буду и дальше продолжать бороться за свою семью и за наш семейный бизнес. Правда и закон на нашей стороне. Пускай восторжествует справедливость.
Что вообще? У нас в России куча людей сидят за слова, за комментарии в соцсетях, за... Ну, там все вспоминают, конечно, и сравнивают это, например, с Надеждой Буяновой, педиатром из Москвы, которая сидит в СИЗО за то, что сказала жене СВОшника погибшего. И то еще не доказано, что она ей вообще что-то сказала, но якобы она сказала, что, значит, он был законной целью Украины, и она за эти слова сидит в СИЗО, пенсионер. И тут происходит такое, что все в центре Москвы, все видят. Пожалуйста, на свободе. Хоть как... Я понимаю, мой вопрос глупый, но хоть какие-то рамки видимости, не говорю соблюдения законности, видимости соблюдения законности же должны быть, нет?
Нет, нет, Лена, не должны быть. Рамки, видимость, надо, они вынуждены соблюдать видимость, там, строить видимость законов, были 20 с лишним лет назад, когда еще была свободная пресса, было общественное мнение, были суды, была обратная связь, была хоть какая-никакая политика. Вот там они были вынуждены. Первое дело Ходорковского, если мы помним, да, они что-то вынуждены были и придумывать, что это действительно какое-то там, какое-то преступление в подоплеку. Уже давно все разломано, им не нужно уже никакой видимости. Бакальчуки ни тот, ни он, ни она не угрожают власти Путина и, так сказать, стабильности системы. А педиатр, которая засомневалась в целесообразности войны и выступила фактически на стороне украинцев, она угрожает безопасности системы, потому что если допустить, что такое, как сказала педиатр, можно говорить безнаказанно, то от этого недалеко до, так сказать, изменения общественного сознания. Поэтому примерно наказать женщину, которая сказала, что оккупанты на территории Украины – законная военная цель для украинцев, это политическая, это государственная задача для путинской России. А Бакальчуки, да на второй, пусть они поубивают друг друга, нормально. Эти люди, да, эти люди запрещают, там, как в том анекдоте, ковыряться в носу. Эти люди вспоминают про лихие 90. Лихие 90, я уже говорил, это Путин и есть лихие 90. Да? Бизнесы, крышевание бандитов, так сказать, из Смольного. Это и есть лихие 90-е. Сам Путин. Бакальчуки ему не угрожают. А ну там подоплек, там еще внутри есть. Поэтому все нормально, да? Ну, нормальный беспредел. Да, он абсолютно бытовой, который абсолютно проходит мимо путинских глаз, потому что это неинтересно. И мне угроза есть, спрашивает Путин сам себя. Нету. И все понимают, Путина угроз нет. Все пускай, но там идет как идет. Для порядка задержали, договорились, да, откат отпустили. Какой был откат, это любопытно, но это уже подробность. Понятно, что был какой-то откат. Да? Там внутри один сюжет есть, о котором вы не упомянули. Дело в том, что Бакальчук-то нанял чеченцев, а охраняли офис, так получилось, это не специально, ингуши. И двое убитых – это двое охранников ингушей. Их тела встречали в Ингушетии сотни человек. И вот это вот тот гной кровавый, который копится. И однажды лопнет этот гнойник. И мало не покажется никому. Мало не покажется никому. К сожалению, да, когда этот гнойник с кровью лопнет, то, значит, польется гной и кровь, но польется новая кровь, и, к сожалению, это будет не кровь ни Бакальчука, ни Кадырова, да, ни убийц, ни, так сказать, рэкетиров. Это будет как в старые прошлые времена. Да? Так сказать, чечены-ингуши – это довольно старый сюжет. Старый сюжет. До того, как появился сюжет, вернулся Ермоловский сюжет. Я в Грозном работал недолго в местном театре в 1988 году. Там время от времени эти стычки еще были, и чечено-ингушские. И эта тема горячая. И то, что нету закона, и то, что вопросы не решаются на уровне закона, не глядя на национальный, значит, эти вопросы, простите за эту терминологию, будут решаться другим образом. Это совершенно очевидно. Это Ломоносов-Лавуазье. Опять-таки, как мы говорили в теме с мобилизованными и женами мобилизованных, это напряжение копится, а, так сказать, кастрюля запаяна, да, и поэтому она перегревается. В какой-то момент это рванет совершенно нелегитимным образом. Это ведь совершенно понятно. Этот сюжет, это как бы параллельный в этой истории, так совпало. А главный сюжет, да господи боже мой, слушайте, почему, если Путин может нанимать Кадырова, чтобы убить Немцова, если можно нанять Кадырова, чтобы убить своего политического противника, почему нельзя нанять Кадырова, чтобы, так сказать, отстоять свой бизнес или не свой, неважно, перекрышевать бизнес? Какие-то риторические вопросы. Кому это мешало? Да, по крайней мере, из них никому.
Виктор Анатольевич, еще вы, конечно, подметили важный аспект, совершенно верно. И еще один давайте подметим. Там пострадали полицейские. Я вот сравнила, значит, про то, что в СИЗО сидит педиатр, а Бакальчука отпустили. Но ведь можно еще сравнить с тем, что помните, как стаканчик был брошен в 19-м году пластиковый в полицейских, и людей за это судили, сажали, третировали.
Да, моральная травма, да.
Облавы.
Моральная травма была у полицейского, я помню.
Облавы их родственников устраивали, прессовали, по-русски говоря. А здесь они пострадали,
Лена,
под угрозой смерти. Так это что за сигнал-то такой силовикам от Путина? Вот все, мне на вас наплевать уже.
Сигнал по факту, ребята, значит, я главный. все, что представляет, это сигнал обществу. Менты, что про себя думают, тоже копятся напряжение, копятся. В ментовской среде это не пройдет незамеченным. Но опять-таки, это же не американская полиция там, которая может пойти, там, полицейский, который может пойти в суд. Да? Это своеобразная система, то есть совершенно типовая, точнее говоря, тоталитарная система. Напряжение копится. Каким образом и когда оно прорвется и почему? Да, мы не знаем. Прорвется обязательно. Я помню, как я после убийства Немцова я ходил в СИЗО, где за пикет с требованием расследования убийства Немцова стояли Саша Рыклин и Шаров Делане. Я пошел к ним на Симферопольский бульвар в спецприемник, книжек там принес. Меня узнали по старой телевизионной памяти. И один служащий МВД, ну, так сказать, неважно, сержант, который меня, 40-летний, впрочем, вполне сержант, который пошел меня провожать на выход, уже когда мы были одни, спросил, что Кадыров, да, Кадыров убил. Я говорю, ну да, кадыровцы, Кадыров. Он говорит, и чего? Я говорю, ну как, вот ничего. Значит, а он говорит, а почему Путин-то Кадырова поддерживает? И я ему говорю, вот что-нибудь случится, да, такое, значит, вы будете в нас стрелять? Вот меня, в Шарова, Делане, в Рыклина, когда вот начнется. Он подумал и сказал, ну я еще подумаю, сказал, в кого стрелять, когда начнется. Вот. Я сказал, вот, а Кадыров не будет думать. Кадыров нужен Путину на такой случай. И тогда не он мне, не я ему, а он мне, подумав, сказал, бандитская страна. Это вот, это 16-й год какой-нибудь или 15-й год. Да? Он мне, а не я ему этот диагноз вынес. Поэтому, конечно, когда оно, эта японская палка, да, перевернется каким-то образом, в МВД тоже не будет никакого единства, уверяю вас, там все будут поступать по своему разумению, и разные будут люди. И вот это напряжение в том числе там, да, сработает тоже. То, что Путин в открытую, презрение к людям, да, там офицеры МВД, там служащие МВД, это все не проходит бесследно, конечно. Но повторяю, обратная связь не такая, какая была бы в нормальной стране, ну, то есть там суд, расследование, общественный резонанс, а вот такая внутрь уходит, в раздражение, в тихое бурление внутрь.
К международной повестке перейдем, и если прошлая новость потрясла Россию, то следующая, ну, весь мир. Я имею в виду историю, не знаю, как это история назвать, это что-то из ряда вон произошло. В Ливане взорвались участники движения «Хизбалла», а именно взорвались их пейджеры. Ну, такое, чтобы никого не смущало это слово, хотя вроде как за неделю с ним успели разобраться. Это не что-то из 90-х устаревшее средство связи. Это такое средство связи, которое использует Хизбалла, чтобы не пользоваться мобильным телефоном и мессенджером, чтобы их не могли отследить так, как это можно отследить, так, как можно отследить мобильный телефон. Значит, несколько тысяч пострадавших, и больше 10 погибших. Всю неделю эксперты обсуждали, значит, выясняли, как это вообще было возможно. В итоге, я так понимаю, консенсус в том, что взорвать таким образом любое устройство невозможно. Изначально все-таки там была заложена взрывчатка. Ну а другой аспект еще есть у этой истории. Сразу же официальная Россия прокомментировала, что это акт терроризма, напирая на то, что все, каким бы ни был точечный удар, понятно, мог пострадать и случайный человек, и были сообщения, что среди погибших ребенок, там этот пейджер мог взорваться рядом со случайным человеком и так далее. И в связи с этим у меня понятный вопрос. Я думаю, что он и у зрителей возникает. Это акт терроризма или акт борьбы с терроризмом? Как нам в таком случае это отличать?
Это война. Это война, которую ведет Израиль за свое выживание. Война, которую несколько миллионов евреев ведут сотни миллионов врагов, которые официально, да, заявлены, да, хотят их убить, уничтожить их государство и убить их сами. Да? Это война, которая продолжается многие десятилетия. Эти пейджеры, да, были предназначены, эта партия пейджера была куплена Хизбаллой для координации убийства евреев. И теперь же находились у тех, кто должен был убивать евреев. Для того, чтобы это было лучше организовано, были поставлены партия пейджеров. И взорвались те, кто собирались с помощью этих пейджеров убивать евреев. Вот и все. И туда им и дорога. Да, разумеется, вот то, что более чем военная цель. Обладатель этих пейджеров – это прямая военная цель. Да. Да, можно сожалеть, что могли погибнуть там сообщения о гибели одного ребенка. И это действительно ужасно. Но у меня, те, кто страдает по этому поводу, у меня есть предложение такое странное. Слушайте, а может быть перестать убивать евреев? Ну, так сказать, если нас так заботит гибель мирного населения, да, вблизи Хизбаллы или вблизи Хамаса, может быть просто такая вот парадоксальную идею выдвигаю, очень свежую. Перестать убивать евреев. И все будет нормально. Да, и у мирного палестинского народа в Газе, и у членов семей Хизбаллы никто не будет взрываться, да? перестанут гибнуть еще и сотни израильских парней и девочек, которые гибнут, защищая свою родину от людоедов, которые продолжают настойчиво десятилетия напролет заниматься убийством евреев и ничем другим. Может быть, чем-то другим заняться, по примеру Израиля, который, когда его не убивают, занят производством лауреатов Нобелевской премии, там, скрипачей, художников, философов, писателей, ученых, врачей. Может быть, по этому пути пойти? Я обращаюсь ко всем страдальцам за несчастный палестинский народ, за несчастных детей Хизбаллы. Ну, да, это какой риторический вопрос, потому что евреев убивать никто не перестанет. Это законное занятие, которым занимаются столетия напролет и будут дальше заниматься, при поддержке либеральной общественности, при поддержке многочисленных борцов с колониализмом во главе с Гретой Тунберг. Ну, в общем, это все разговор в пользу бедных, разумеется. А удар был нанесен, это военная цель, это бойцы Хизбаллы. И, конечно, я бы предпочел, еще раз, я бы предпочел юридические, законные, легитимные методы. Например, чтобы тысячи ракет, нацеленных на Израиль со стороны Хизбаллы, были демонтированы, чтобы были осуждены, в буквальном смысле осуждены, преступники, которые убивали и насиловали израильских женщин и детей, отрезали им головы и показывали это. Да? Чтобы были осуждены организаторы преступлений, осуждены судом, а морально осуждены те, кто в течение уже почти года покрывает эти преступления и поддерживает, и в итоге... По итогам года после 7 октября Израиль стал парией, так сказать, и маргиналом в мировом сообществе. Евреям сегодня быть опасно в Европе гораздо опаснее, чем арабам. Да? Вот это все. Конечно, я предпочел бы, чтобы эти вопросы были решены тихим, юридическим, общественным путем. Но пока этого нет, пока Израиль борется за свое существование и ведет войну за свою жизнь, за жизнь своих граждан, у меня не хватает немножко, так сказать, моего человеколюбия, чтобы скорбеть о бойцах Хизбаллы, об убийцах, которые были убиты в результате блестящей операции, видимо, израильских спецслужб.
Так, ну уж вот кого мы точно не ждали как персонажа программы «Текущий момент», это Анатолия Кашпировского. Господи, боже мой. Вернулся со своими целительными сеансами. Акивол он-то буквально. Значит, давайте мы сначала на него посмотрим.
Те люди, которые вышли, они должны принести с собой вещества, которые называют аллерген. А то это явно применит аллерген. А у другого, помидор, а третьего... Куриная ложка. А все как надо же. Да пока не сожрали. И вы для себя пожалеете хлорку, гипноза. Мало принесла. Это уроды все.
Вам помогло?
Конечно, помогло. И мне вот у меня вот синяки. Посмотрите, есть синяки на моей ноге? Шрамы, видите?
Ага.
Нет же? Ничего не видно. Мне помог аж даже по телевизору. Не очень.
Это уникальный человек. И мы должны гордиться, что мы живем в его эпоху.
Даже по телевизору помог, но это мелочь, Виктор Анатольевич, у него есть YouTube-канал. И я туда зашла. Там от десятков тысяч до сотен тысяч просмотров. По крайней мере, один ролик я видела, где 180 тысяч просмотров есть. А билеты не бесплатные, от 3 до 9 тысяч. Это вот на массовое мероприятие. Ну, как бы, моя реакция только одна. Вот только Кашпировского нам сейчас и не хватало.
Ну, вы знаете, я вот, к сожалению, не помню, я в Фейсбуке это прочитал, к сожалению, я не помню автора, я прошу у него прощения, я процитирую без ссылки, что это симптоматика верная, это распутинщина, это симптоматика верная. Возвращение Кашпировского – это симптоматика разболтанных времен, каких-то таких шатких, да, потому что вот внимание к вот все эти... целители, там, гадатели на картах Таро, там, вот эти вот экстрасенсы. Вся эта, простите мой французский, херня, она всегда есть, но она становится, ее становится критически много в смутные времена, когда у людей нету опоры, когда расшатаны общественные опоры, когда нету какой-то более-менее стройной самоорганизации общества, то наступают золотые времена вот для этих вот шарлатанов, негодяев, да, просто потому что уровень критического сознания нет, любой может сделать с тобой все, что угодно, да, с твоими мозгами. Мозги, так сказать, не подготовлены, да, то есть мозги не защищены. Мозги не защищены образованием, мозги не защищены какой-то общественной, так сказать, общественной равновесной системой. Поэтому, да, это симптоматика очень серьезная. Симптоматика очень серьезная. И очень любопытно, что он вынырнул вот сейчас, после 30, как мне кажется, лет. Это любопытно, это любопытно. Я еще раз говорю, я все-таки не в России, поэтому вот такого сенсорного ощущения, вот как рукой, да, да, снимаешь, да, напряжение, вот чувствуешь. Мне надо было обязательно там поездить в метро, погулять по улицам, чтобы понять... Вот когда я готовил свои программы, чтобы это вот настроение, оно передается, вибрация такая психологическая. Я сейчас ни в Москве, ни в России, мне трудно судить о степени запущенности этого процесса, но, безусловно, как говорил Горбачев, процесс пошел.
Да, и вот вы сказали, что нету защиты образования, и это в тему, потому что еще сегодня в рубрике про то, где мы находимся, есть у меня одна тема. В России начали активно, и именно на прошлой неделе, бороться с теорией Дарвина. Внезапно. И даже звучат предложения запретить в школах, прямо убрать из учебников. Это все возглавляет православный бизнесмен Константин Малафеев, по совместительству муж детской омбудсменки. Но и ряд священников, понятное дело, активно включился в борьбу. У меня вопрос, зачем? Я тут, кстати, вспомнила такой анекдот, довольно лайтовый, в общем-то, можно и рассказать, что спрашивают у Бога человека, попавшего на небеса, может, был конкретно, но не помню кто, как мир-то все-таки сотворил? Он говорит, вы, в принципе, все правильно описали. Вот сначала вот так, потом вот так, потом приматы. Я ему спрашиваю, почему в Библии-то написано, вот, так сказать, за 7? Ну а как ты хотел, чтобы я объяснил людям в том веке, что вот это все про теорию эволюции? Ну то есть, в принципе, простите меня за мои, значит, теологические потуги, ничего не противоречит человеку верующему. Ну вот так тоже можно. Ну сотворилось, веришь и веришь. Зачем с этим бороться? Зачем вносить элементы мракобесия в школьную программу? Для чего? Цель-то какая?
Ну, смотрите, во-первых, у меня есть примеряющая версия, я это написал лет 30 назад, что человек прошел от обезьяны, но с Божьей помощью. Мне кажется, можно принять. Да. Вот, от обезьяны, но с Божьей помощью. Тем более, что так и есть. В чем заключалась эта Божья помощь? Да, да. Это уже второй вопрос. Ну, просто не все произошли, Лена. Некоторые произошли от обезьяны, а некоторые так и не произошли. Так обезьянами и скачут. Да, и, значит, прайдами своими, там, стадами, стаями. Зачем? Простой политический вопрос. И всегда мы об этом, ну, как бы я не специально, но вот Шпировским навеяло. Мракобесие, оно и идет рука об руку с, так сказать, со стагнацией, с жестокими политическими системами. Это все связанные вещи. Так удобнее. С необразованным, темным, запуганным, суеверным народом, просто легче, им легче управлять, чем Капицами и Сахаровыми, понимаете? Капицей по дипу управляет, да? А вот этими, да, которым ручкой махнешь, они валятся, с ними отлично можно управляться. С теми, которые, да, значит, земля, полозе там, на плоской земле да с Божьей помощью, да, с ними легче. По линии Бога у нас Гундяев, значит, что скажет, то как бы Бог сказал, да. Ими легче управлять. Тем больше Гундяев – часть системы управления, федеральный чиновник. То есть это совершенно практическая вещь. Практическая вещь – растление, интеллектуальное, этическое растление. Это государственная политика последней четверть века. И в рамках этой государственной политики посреди 21 века ровно с отставанием, не помню, когда в Америке были обезьяньи процессы, да? В каких годах? Ну, такое ощущение, что ровно век спустя. Обезьяньи процессы. Да? Мы идем нога в ногу. Но только в Америке все-таки там и маккартизм, и обезьяньи процессы, и бог знает что еще, может быть, и Куклукс-клан. Но там все-таки работает механизм обратной связи, и стал быть механизм самоочищения. И через какое-то время все-таки после обезьяньих процессов, да, вправляется страна в правильное русло. У нас механизмов нету, они разломаны. И стало быть, люди в полной власти, с точки зрения власти, в полной власти Путина и там всякой нацгвардии ОМОНа, судов и Кадырова, а с точки зрения интеллектуальной, они в руках у Гундяева и Кашпировского. Да? И это абсолютно связанные вещи. Повторяю, связанные вещи. Болотная площадь, этический протест против фальсификации выборов, против захвата власти. На Болотной площади не было людей без высшего образования, только если студенты. Да? Это был этический процесс. Образование, уровень культуры прямо связан с требованием каких-то этических вещей. Они идут рука об руку. Да? Капица и Жан-Жак Руссо все-таки идут примерно в одном направлении. Да? А в противоположном направлении вот Болотная была разгромлена. То есть этический протест. И протест людей. Я сейчас не говорю про корочку высшего образования. Я сейчас говорю о, так сказать, тренде. И вот мы в руках сегодня людей, которые просто вбивают нам. Теперь мы будем, значит, обезьяньи процессы. Кашпировский, да, Кашпировский, Гундяев. Вместо Капицы и Сахарова. Отличный выбор цивилизационный. Мы будем большими ложками жрать еще дерьмо многие десятилетия потом, потому что 30 лет это почти все продолжается, понимаете? Ну, больше четверти века. Да? И уже выросла пара поколений. Выросла пара поколений. И сколько еще вырастет, мы не знаем. На Кашпировском и Гундяеве. И надо будет доказывать, что Земля круглая следующим поколениям россиян. Напомню, что полвека назад здесь была страна, да, с главной математической, с первой в мире математической школой, с сильнейшей физической школой. На месте, где теперь вырос Гундяев с Кашпировским. Это все симптоматика очень тяжелая.
Но если все прошлые темы, почти все, по крайней мере, оказались мне непредсказуемыми, случилось чудом, появившимся в нашей программе, то следующую, конечно, наверное, кто-то из зрителей даже считает, что не может не быть. В Польше арестован Анатолий Блинов, который подозревается в организации покушения, в организации нападения на Леонида Волкова. Как мне кажется, ну, я, по крайней мере, не видела возражений. Вроде как, значит, абсолютный общественный консенсус на эту тему, что это очень хороший симптом, очень хорошо, что он арестован. Шанс узнать всю правду, значит, о заказчике преступления сильно вырос. Вообще шанс на то, что расследование будет завершено и дойдет до суда, сильно вырос. Я напомню, что расследователи из Фонда борьбы с коррупцией обвинили Леонида Невзлина в том, что он заказал нападение на Леонида Волкова и ряд других нападений. И обвинили они очень убедительно, показав переписку Невзлина с Блиновым, установив, что с большой вероятностью, там, насколько я помню, Христо Грозев называл цифру 97-98%, вероятно, подлинная переписка. И пока, по крайней мере, этого вот на момент записи нашей программы никто не опроверг. А вы же, Виктор Анатольевич, загадочно в Фейсбуке написали, что Блинов – это точно патентованный негодяй, цитата из Шендеровича, и припомнили ему без подробностей участие в захвате НТВ. Я не могу не попросить вас рассказать эту историю?
Ну, слушайте, какие там загадки, тайна Полишинеля, да, много уже за эти дни было написано об этом господине. Он был в «Газпром-медиа», ничего личного. То есть он был в адвокатом в «Газпром-медиа», когда, значит, перекрышовывали, отнимали НТВ, значит, у Гусинского. Он работал на «Газпром-медиа». Справедливости ради, он потом работал и на Гусинского, и на Березовского. Он работал везде, где платили деньги. Он человек не гордый. Он совершенно мутная и совершенно насквозь проросшая лубянкой фигура. Грамоты ФСБ у него в кабинете там, да, говорилось, тоже упоминалось и так далее. Он мягко, даже не мутный. Вот тут ничего мутного-то нет. Он совершенно ясная фигура. Он патентованный продажный негодяй, наемный, да, которому совершенно все равно, который за деньги работает. Знаете, бывают... Да? Девушки без комплексов. Бывают вот такие юноши без комплексов. Вот такой вот юноша совсем-совсем-совсем без комплексов. Вот. Так что тут никаких тайн нету. Любопытно, ну, повторяю, если кому-то захотелось этим заниматься, мне, честно говоря, просто противно этим заниматься, но тем не менее, там есть еще, помимо товарища Блинова, менее заметный товарищ Михаил Баранов, бывший тверской активист, который чудесным образом участвовал и в нападении на вот этот вот макет ШИЗО Навального в Вильнюсе, и в поливании меня кетчупом. И если в вильнюсской полиции стало бы вдруг интересно, то они могли бы попробовать так, поискать какую-то причинно-следственную связь в этих двух эпизодах. Это все любопытно. Я, кстати говоря, ну, я писал тогда, я подозревал, что за всем этим раздутым скандалом, за всей этой охотой на меня полтора года назад, чуть меньше, чем полтора года назад, весной прошлого года, я чувствовал очень хорошую организацию, координацию, такую некоторую силу. Это не было, так сказать, разрозненные какие-то взнервленные провокаторы. Это была организация. И я эту организацию чувствовал вполне ощутимо. Некоторую сильную волю, которая координировала всю эту мерзость, всю эту волну мерзости в моем отношении. Вот. Повторяю, это все очень любопытно, но это все предположение. Которые, опять-таки, в руках, пожалуйста, вот есть вильнюсская полиция, если кому-то интересно, пускай попробует заняться. Вот. Арест Блинова, безусловно, замечательное событие, потому что на основе просто сама вся переписка, это совершенно, об этом многие писали, это не годится для правосудия, это очень мутный источник. А вот показания Блинова, если он пойдет на сотрудничество, вынужденное, полагаю, со следствием, это может быть очень интересно. Это может быть очень интересно и подробно. И я надеюсь совершенно искренне, что заказчик нападения и на него, и на Волкова, и на жену Миронова, да, что заказчик преступления будет найден, и все, так сказать, все будет раскрыто и установлено. Заодно мы получим возможность дать более внятные и этические оценки всем участникам этого процесса.
Виктор Анатольевич, я все-таки задам уточняющий вопрос. Вы можете не отвечать, например, если у вас нет версии или вы не готовы ее озвучить. Дело ваше, но я не могу не задать. Все-таки, если вы говорите, что еще тогда вы думали о том, что нападение и травля вас была спланирована, и сейчас эта версия, ну, и сейчас эту мысль вы находите ей подтверждение. Зачем зачем нужно было травить Виктора Шендеровича, который, в общем-то, даже не претендует на политику, ну, как политик, на какие-то там, знаете, ранги внутри российской оппозиции. Ну, и просто для чего устраивать это дебильное абсолютно нападение с кетчупом? Кому это нужно и для чего это сделано? Есть версия?
Ну, нападение с кетчупом преследовало, там, двухмесячная, по-моему, моя травля в связи с цитатой из наших, про наших мальчиков, которые я употребил как цитату, закавыченную, но ее расковычили и приписали мне, и раскрутили, и не давали этому выйти, так сказать, этой провокации, этому подлогу совершенно очевидному, хотя 15 раз все объяснил письменно и устно, но нет, не давали этому выйти из поля. Я чувствовал огромную, так сказать, огромный ресурс информационный, организационный. Люди старались, чтобы это продолжало оставаться в центре информационного поля и продолжало раскручиваться, и продолжало мозолить. И я обнаружил, что это не недоразумение, а некоторая целенаправленная, скоординированная атака. Я думаю, что я стал хорошей целью, потому что я символизирую вот этих закавыченных хороших русских. И я полагаю, что эта атака стала частью некоторой схватки внутриукраинской политики. Вот знаете, как в новейшем сюжете с Невзленгейтом ФБК использовала справедливую энергию протеста против преступников, которые напали там на Волкова и на жену Миронова, для того, чтобы дискредитировать Ходорковского. И это было совершенно очевидно, вот это вот притягивание. Вот точно так же справедливая энергия протеста против русской агрессии, да, российской агрессии в Украине, справедливая поддержка Украины и неприязнь, справедливая неприязнь к Путину была использована для дискредитации и продолжает использоваться для дискредитации вообще России как цивилизации, России как культуры, россиян просто вообще всех, хороший россиянин, 200-й россиянин, да, вот это вот все. Да, ха-ха, хорошие русские, ха. Да. Это часть большой политики, безусловно. За этим стоят, безусловно, серьезные информационные политические ресурсы. Это, безусловно, хорошо оплачивается. И мои попытки объясниться в надежде на добросовестных, так сказать, оппонентов, это были жалкие попытки, потому что никто не хочет знать правду. А очень удобно, вот эти русские, они все имперцы, как мне объяснял в эфире, да, в полемике какой-то украинский депутат, что все русские имперцы. Крымурза, Яш, неважно, все русские в душе имперцы. Объясняют мне люди, которые работали пиарщиками Януковича, да, благополучно в прошлый год. Мне. Крымурзу называют имперцем люди, которые обслуживали Януковича, путинского губернатора. Это часть большой политики. И я попал под раздачу очень точно, потому что, ну, я, так сказать, довольно давно маячу в публичном поле, довольно известен. Известен именно как раз и противник Путина. Да? И это очень удобная точка атаки. Ну, собственно говоря, мы же видим, в каком я чудесном ряду. С Улицкой, с Ленор Горалик, да, с профессором Десницким. В прекрасном ряду людей, которые против Путина, но символизируют русскую цивилизацию, российскую цивилизацию, и которых очень удобно в связи с этим хлестать по щекам. И это, конечно, политическая история. История вполне стыдная. Стыдная, рискну сказать, не с моей стороны. А вот уже до какой степени, дальше на этаж ниже спускаясь, с идеологического уровня на организационный, а вот дальше поисследовать связь этих Шипицыных и Блиновых, не Блиновых, прошу прощения, Барановых, активистов, которые поливали меня кетчупом, связь с некоторым большим финансированием и организацией. Это любопытная вещь, но это, так сказать, догадки. Я этим заниматься не буду. Если полиция хочет заниматься, милости просим. Даю, помогаю ей по силе.
Ну, прям очень хорошо сейчас мы подошли к более утоляющему, тем более, что она у меня есть. Мне тут долго думать не приходилось на это. Я вам хотела рассказать, всем уважаемые зрители, про удивительную штуку, которую придумала Тамара Идельман. Она в Лиссабоне устроила фестиваль волшебных миров, магических миров. И сама идея прекрасна. Ну, то есть по форме это просто лекции замечательных историков, филологов, специалистов, культурологов, которые рассказывали про то, как строят миры там, в литературе, в кино, в искусстве, в изобразительном. Но мне больше всего понравилась, зацепила сама идея, как будто Тамара Дельман разрешила всем желающим эскапироваться на 2 дня, уйти в иные миры. И это как идея мне очень понравилась. Я ее на себе опробовала и поняла, что я не стала хуже от того, что даже я человек, который профессионально обязан, чья обязанность заниматься новостями, все время быть в повестке, на 2 дня могу отключиться, ничего от этого не случится, я от этого хуже не стану. Но остался, Виктор Анатольевич, единственный вопрос, и у меня, может быть, кого-то из зрителей есть, как соблюдать вот этот баланс включенности в повестку для соблюдения адекватности происходящему и выключенности из повестки для соблюдения адекватности происходящему. Ну, грубо говоря, чтобы кукух не отъехал. У вас есть рецепт балансированный?
Рецепта не может быть одного для всех. Только один для всех рецепт звучит так. Прислушайтесь к себе. Доверяйте себе. Не оглядывайтесь, не спрашивайте ни у кого разрешения в Фейсбуке на то, чтобы запостить красивый закат или ребенка, или кошечку. Да? Прислушивайтесь к себе. Мы люди. Человек не может жить в состоянии постоянной боли. Это физиологически, это противоречит идеологии. Человек не может постоянно кричать от боли. Он теряет сознание. Это называется запредельное торможение. Да? Человек отключается сознание. Буквально он теряет сознание. Это охранная система. Вылетают пробки. Это, так сказать, это мы сохраняем таким образом себя. Человек не может жить все время в состоянии боли. Сегодняшняя информационная повестка – это постоянная боль. Для всякого человека, чуть-чуть отошедшего от обезьяны, возвращаясь к нашим темам, да, чуть-чуть рефлексирующего, да, так сказать, совестливого, нормального, чувствующего человека, это постоянный болевой шок. В этом болевом шоке невозможно находиться постоянно. Об этом, опять-таки, я когда-то писал там, 2 года назад, это тоже атака идет, вот такая доминация, такое давление. Ты не смеешь отвлекаться от повестки. Нас так, вот бомбят, вот гибнут люди, ты должен все время быть в этом. Ты не имеешь права выдохнуть, ты не имеешь права пойти на концерт, прочитать книжку. Да? Ах ты там, да, на байдарках с друзьями, а вот в это время смотри. И так далее. Это манипуляция. И я призываю, просто повторяю, не спрашивать никого, не ориентироваться на манипуляторов и не зависеть от манипуляторов, отвязаться от манипуляторов. Доверять своему чувству. Да, тебе надо выдохнуть, выдохни спокойно. Ты не должен все время находиться в состоянии боли. Но точно так же, вы справедливо, Лен, заметили, невозможно только если просто бежать в кошечки и закаты и, так сказать, консерваторию, это тоже неадекватно. Да, это тоже неадекватность. А пропорции ищет каждый для себя сам. Это индивидуальная вещь. Я вам сейчас скажу, значит так, 64% значит, в повестку, а 36% там, да? Это невозможно так сказать. Это каждый человек себе чувствует это. Доверяйте себе, вот и весь ответ. Доверяйте себе. Доверяйте себе больше, чем всем манипуляторам. Не стесняйтесь того, что вы люди, и значит, вам нужно вдох-выдох, значит, вам нужно немножечко еще жизни. Жизнь продолжается, мы об этом тоже говорили. Жизнь всегда продолжается. И вода дырочку найдет, и жизнь пробивает все ходы. Мы уже вспоминали, в концлагере, да, в концлагере были театры, да, романы, жизнь, все равно, все продолжается, даже в концлагере. И надо просто понимать, что это нормальное человеческое поведение и нормальные человеческие реакции. В общем, надо пытаться быть человеком. А как, что именно надо делать, для того, чтобы быть человеком, спросите у себя, только у себя, ни у кого другого не спрашивайте.
Вообще доверяйте себе, это в принципе хороший совет, потому что я знаю, что есть люди, наверняка не среди наших зрителей, которые ищут, кому доверять. Вот наверняка кто-то находит отчасти и вас, Виктор Анатольевич, такого человека, кому доверять. Но в первую очередь, конечно, я бы тоже рекомендовала доверять себе, потому что иногда все, что происходит, например, в социальных сетях, сводит с ума и сбивает все твои координаты. Лучше выдохнуть и попробовать доверять себе. Отличный совет. Спасибо большое, Виктор Анатольевич. Спасибо вообще за то, что пришли к нам поговорить сегодня. Я надеюсь, что мы увидимся и с вами, и с нашими зрителями ровно через неделю. Тем вернее это случится, чем больше лайков вы нам поставите. Так YouTube поможет нам распространять наше видео. Ну и уж, конечно, подпишитесь на Ходорковский Лайв, если почему-то еще нет. И скоро увидимся.
Счастливо.